Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». И сегодня Александр Бузгалин к нам пришел, доктор экономических наук, профессор МФИО. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте, очень рад, наконец, в студии, да, можно.
Не на удаленке, да. Наши координаты 7373948, телефон смс плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва». Говорить мы сегодня будем о гипотетически возможном возвращении, формировании плановой системы плановой экономики, потому что сначала Владимир Путин не так давно, в конце октября, заявил об исчерпании современной модели экономической, критиковал капитализм в данном случае, в качестве примера приводил историю с энергетическим кризисом в Европейском Союзе. И плюс социологи провели не так давно исследование, наши социологи, что оказалось, граждане России, в общем-то, не против плановой экономики. Видимо, пометуя Советский Союз. Что там было? И тут еще по, значит, социальным сетям гуляет выдержка, вы меня поправите, если я не права, в общем, документ, где очень много всего сказано про планирование, над механизмы реализации государственной политики в сфере стратегического планирования, обеспечение последовательной работы документов стратегического планирования. В общем, слово «планирование» в официальных документах стало появляться все чаще. Мы возвращаемся?
Вы знаете, очень важный вопрос, спасибо, что мы его сегодня обсуждаем, поскольку мне его задают постоянно. И студенты в Московском финансово-юридическом университете, вот в том самом МФЮА, и в аудитории, когда я просто общаюсь вот на YouTube-канале «Альтернативы», еще где-то. Почему? Ну, то, что отреагировало высшее руководство страны, сначала премьер-министр Мишустин издал указ, даже не помню, как точно назывался этот документ, в общем, что-то ужасно важное от премьер-министра, в котором говорил, что необходимо использовать межотраслевой баланс, да, да еще динамический межотраслевой баланс, это классический инструмент планирования, причем в СССР там пытались только наладить оптимизационные модели межотраслевого баланса. Кстати, Нобелевскую премию за это один из наших экономистов получил вместе с американцем Василием Леонтьевым. Вот. А сейчас появились совершенно новые возможности. Ну и, как вы совершенно справедливо сказали, президент издал указ, в котором много-много страничек, и на каждой страничке по несколько раз слово «план». При этом я хочу сразу обратить внимание радиослушателей, пятилеток не будет. Пятилеток в сталинском смысле не будет. То есть пока под планированием, на мой взгляд, к сожалению, хотя по мнению сторонников активного рынка, к счастью, под планом подразумевается преимущественно прогноз. То есть вот давайте-ка мы представим себе, что будет, если мы реализуем все наши указы, если в экономике не произойдет грандиозных катастроф и так далее и тому подобное. В принципе, такие прогнозы делались, делаются и делаться будут, и это вполне совместимо с рыночной экономикой, даже свободной рыночной экономикой.
Ну, потому что там тоже прогнозы существуют,
естественно. Да, прогнозы существуют, да, везде. Но, так, значит, есть гораздо более интересная история. Есть история не советского, а, я бы сказал так, капиталистического планирования. Планирование в самых разных странах: Соединенные Штаты Америки, Япония, Федеративная Республика Германии, Франция, Китай, Южная, наверное, Корея, современный Китай. Ну, вот я специально сделал разброс. Это разброс весь 20 век и 21 век тоже. Соответственно, Китай – это 21 век, темпы роста по-прежнему очень высокие, они горюют о том, что у них 6-7%, нам бы такие темпы, мы были бы, наверное, самыми счастливыми. Вот. У них планы очень сложно построены, то есть это план на 25 лет, и они их реализуют. Да? Вот у них был план добиться того, чтобы у них не было крайней бедности.
Несмотря на внешние шоки.
Да, несмотря на два мировых кризиса, пандемию и так далее. Да? У них был план создания современной инфраструктуры в железных дорогах. Мы уже не раз обращались к этой теме. Они сделали десятки тысяч километров скоростных железных дорог и так далее. А есть планы среднесрочные, типа наших пятилеток, есть краткосрочные. Вот это раз. Очень похожий механизм был в свое время во Франции после Второй мировой войны и до конца 70-х годов. У них даже соответствующие государственные органы, подобные госплану были. Были такие планы во время активного развития бума в экономике Федеративной Республики Германии. Потом пришел неолиберальный капитализм. И вместе с государством всеобщего благосостояния, где средний класс был очень большой, все это стало съеживаться. Сейчас все наелись неолиберализма, и даже наш президент сказал, что надо другую модель капитализма искать. Он, кстати, не сказал, что капитализм плох, он сказал, что существующая модель капитализма, да еще западная.
Существующая, да, конечно,
про нее. Ну, про эту тему, если радиослушатели задают вопрос, я готов говорить часами, пока оставим ее в стороне. Так. Ну вот, дальше мне надо рассказывать, что такое планирование в условиях рынка и капитала.
Давайте
на это
даже...
надо хотя бы 3 минуты, но я готов сделать здесь паузу.
Я просто хочу понять, и опережая вопросы наших слушателей, то, что упомянуто в виде плана в официальных наших документах. Это про планирование, возвращаемся назад, в прошлое, или это про какое-то другое планирование?
Это про другое планирование. Причем, к сожалению, это... Те документы не очень конкретные. Начинается вот это очень важное послание президента, указ президента с такой мягкой, но достаточно последовательной критики закона о стратегическом планировании. Типа не очень хорошо работает. Это первая страница посвящена этому. Так. Ну, правда, в очень корректных выражениях, но по сути говорится, что он очень плохо работает. Он действительно очень плохо работает, если вообще работает. Закон.
Но подождите, у нас же есть и национальные цели, и вот. Нацпрограммы, и все это тоже про планы.
Да, совершенно
это
верно.
Это про то, что надо, чтобы было.
Понимаете, тут работает очень простая связка. Либо есть план, вот в английском мы поставили артикль «the».
Ну
то
да,
есть вот один
конкретный план.
Конкретный, да. Либо есть полсотни, я подчеркиваю, не пять, а десятки различных национальных программ, которые между собой практически не согласованы. Есть еще бюджет как план, есть еще отдельные программы в области безопасности, еще отдельные программы, которые рождаются по инициативе тех или других лоббирующих структур.
И получается, никто не знает, как должна развиваться страна.
Да, реально это не план. Реально это набор благопожеланий, под некоторые из которых выделяются определенные ресурсы, но очень плохо согласовано. Это, честно говоря, лучше, чем свободный рынок. То есть хуже, чем
хуже.
Свободный. Да, понятно. Я оговорился, видите.
Да.
Вот. О чем речь идет, когда мы говорим о планировании в рамках рыночной экономики? Угу. Это все равно ограничение рынка. Это все равно ограничение капитала в его инициативе, да? Но какое? Мы говорим, вот у нас есть стратегическая цель. Не просто, чтобы каждый бизнесмен, ну или каждый, кто выиграет в гонке, мог получить прибыль. Это, ребят, хорошо, но это только в рамках определенных коридоров. Вот бежите в нужном направлении в рамках коридора, вот тут соревнуйтесь, кто кого обгонит, можете даже локтями толкаться,
выходить,
но по правилам.
Выходить не имеете
права. Да. Так. Но выходить за них нельзя. И в конце коридора вешаем приманку. Говорим, что нам надо бы высокие технологии. Раз, образование два, здравоохранение три, науку четыре, культуру пять. И все это соединено вот в такие приоритеты. И стратегическая цель – это развитие человеческого потенциала.
Угу.
Да, для человека нужно, чтобы и безопасность была, и то, и сё. И согласовано. А вот как ограничить и как сделать так, чтобы была приманка там и кнут для тех, кто не хочет в этом направлении идти, это вот как раз косвенные экономические методы. Угу. Плюс есть государственный сектор, которому, вообще говоря, можно и приказать. Понимаете, ведь хозяин корпорации, он мне говорит, ребят, давайте я вас простимулирую, чтобы вы в моей корпорации делали то, что я считаю нужным. Он говорит, ребят, вы должны делать вот это. Я послушаю экспертов, конечно. Но потом я решу, что должны делать рабочие в моей фирме. Он же с ними не будет обсуждать. Давайте вы поконкурируете и решите, что делать, а я буду сидеть в стороне, подняв ручки.
Но вот наш
делать.
Слушатель, усомнившийся Макар, пишет, устанавливать планы значит фиксировать обязательства. Твердых обещаний населению наши чиновники предпочитают не давать, кроме первого лица.
Это очень правильно. Именно потому, что надо давать не только задание, но и не только давать задание, но и брать на себя обязательства, планированию часто ставят барьер, не развивают эту систему. Потому что дальше встает ответственность государства за реализацию этих заданий.
Просто скажут, ну, нужен хороший менеджер, как вот товарищ Берия был когда-то, понимаете, ну, вот, сразу начнут вспоминать. Все же вспоминают Советский Союз, когда слышат слово «план», «экономика», «обязательства» и так далее.
Вот я предлагаю дискуссию о Советском Союзе на вторую половину передачи, потому что пока я расскажу, что можно сделать без Советского Союза.
Давайте.
Что можно сделать с европейской демократией.
Давайте с нами, да бог с ней, с европейской демократией.
Что можно у нас?
Вот про Россию, ну,
хорошо,
интересно.
Бог с ней, с европейской демократией. Можно сделать у нас в рамках капитализма, в рамках Конституции Российской Федерации и принятых Думой законов при всех их проблемах. Можно сделать так, чтобы граждане всерьез участвовали в обсуждении того, какие цели нам нужны, какие приоритеты нужны. Мы 2 недели назад говорили о бюджете.
Так.
Да, как, куда надо побольше денег потратить, на полицию, на чиновников или все-таки на образование и здравоохранение? Граждане это могут решать. Будут совсем бедные и завшивившие чиновники, управлять не смогут. Слишком много на них, на медицину не хватит. Вот давайте вместе думать, как пропорцию соблюсти, вместе с экспертами. И граждане сейчас уже далеко не дураки, большинство, ну, половина с высшим образованием, извините. Хотя чиновники не все с высшим образованием, а часто не самым лучшим. Как сам убеждался. Вот, поэтому вопрос очень серьезный. Первое, стратегическая цель. Второе, система косвенных методов. Дешевые кредиты, дешевые инвестиции, низкие налоги. Это для частного бизнеса. Соответственно, если ты работаешь в плановом направлении, если ты работаешь не в плановом направлении, у тебя все дорогое, и это невыгодно. Но пытайся, пожалуйста, твои
цели
проблемы.
Определяет государство.
Да, но при помощи граждан. То есть вот модель, которая работает, в Китае не очень работает, а вот в европейских странах, извините уж за пример, работала. Когда всерьез проводится обсуждение приоритетов, и когда вы голосуете за партии, когда вы выбираете мэра, даже если говорить об этом уровне, вы выбираете в том числе программу.
Я как раз не думаю, что релевантно сравнивать с политической системой, которая сложно складывается в Европейском Союзе, а вот с Китаем, возможно, есть вероятность, потому что там государство определяет. Мы в данном случае должны исходить из статуса кво, который существует. Да, у нас не коалиционная дума, не коалиционное правительство, нет. У нас вот так, как оно есть.
Ну, вы знаете, да, у нас так, как оно есть, но в этом случае, я честно вам скажу, у нас рынок очень деформирован государственным влиянием.
Участием госкапитала.
Нет, не только. У нас очень страшное и очень активное ручное управление, феодальные методы. Барин захотел, барин приказал, барин выпорол, барин, наоборот, поощрил. Да, вот это очень серьезно, к сожалению, очень сильно ломает экономику. И главная задача – это пробиться к барину с нужной бумажкой, чтобы он это подписал, причем это касается чего угодно. Самого главного в деревне, самого главного в городе и так далее, в отрасли. Дальше ходить не будем наверх. Вот, поэтому... Главное, это вот эта волюнтаристская бюрократическая система, доставшаяся от Российской империи и так далее. Вот, поэтому это проблема. И планирование в условиях такого бюрократического централизма, да еще плохо организованного, она, к сожалению, будет тоже деформирована, как и рынок. У нас рынок такой вот полуфеодальный, и планирование будет полуфеодальным. Поэтому без того, чтобы граждане всерьез включались в решение проблем, и без того, чтобы система была прозрачной, подконтрольной нам с вами, и рынок плохо работает на спекулянтов и коррупционеров, и план будет работать не самым лучшим образом.
Я просто для слушателей зачитаю, о чем мы говорим, скажем так, что берем за основу. Президент 8 числа подписал указ об основах государственной политики в сфере стратегического планирования. Что тут сказано? Государственная политика в сфере стратегического планирования представляет собой совокупность скоординированных мер, направленных на определение с учетом национальных интересов Российской Федерации долгосрочных целей социально-экономического развития, обеспечения нас безопасности, стратегических национальных приоритетов, путей и основных инструментов их достижения, на прогнозирование рисков социально-экономического развития, угроз национальной безопасности, на совершенствование системы стратегического планирования, говорится в документе. Принципиально. Чем вот этот документ отличается от всех остальных в виде национальных целей, национальных проектов, каких-то еще документов, которые вот из этой же области?
Ну, вы знаете, я голову сломал, пытаясь найти это отличие, но вроде бы нашел.
Так.
Идея этого документа состоит в том, чтобы, наконец, согласовать вот много национальных программ, приоритетов развития, стратегии в области безопасности, а также тех указов, которые касаются там военно-промышленного комплекса, о которых мы толком не знаем. То есть вот большая часть написана про то, как надо согласовывать, готовить кадры для согласования, обеспечивать согласование и так далее.
Уже голова закружился.
Да, вот у меня тоже.
Короче говоря, это все для аппаратчиков, которые должны просто вот выполнять определенные свои...
Ну как-то друг с другом договариваться, да.
А работать-то кто будет? И когда?
Вот это очень хороший вопрос. Вот поэтому я очень, скажем так... Я вместо слова «критически» хочу найти какое-нибудь другое, корректное. В общем, мне кажется, что этого указа недостаточно, вот я скажу так.
Недостаточно.
Да.
Почему?
Недостаточно, потому что нужна система и соответствующие институты, начиная от, если не Госплана, то Министерства экономики, которое получит соответствующие функции. Опять-таки можно сослаться на опыт, хотите Китая, хотите Европу, и будет что-то делать. Понимаете, когда мы просто согласовываем 40 программ, каждую из которых принимают независимо, да еще к этому десяток стратегий и всего остального, то это согласование придет к созданию еще одной комиссии, у которой возникнет еще один аппарат, ну и так далее.
А, понятно, да. Понятно.
Понимаете,
вот
нужна...
значит, столько чиновников.
Да, на самом деле это еще одно совещание по поводу прекращения всяческих совещаний, как писали еще в СССР, кстати.
Угу.
Проблема состоит в следующем. Либо мы принимаем, что у нас план – это закон, который принимается на 5 лет, Думой утверждается президентом и обязательно для правительства. И правительство, а также партия, которая провела этот закон, отвечают за его выполнение головой. И в конце пятилетки говорят: ребят, у нас не получилось, поэтому гоните нас поганой метлой.
Какой вы романтик, Александр Владимирович?
Я не романтик, я тот, кто говорит про императивы, то, что должно быть.
А, да? Понятно. Так.
Вот, знаете, профессора некоторые обладают удивительно вредным свойством. Они считают, что они что-то знают. И могут об этом говорить, и более того, считать, что это нужно сделать.
Угу.
Как один сенатор в Риме говорил, Карфаген должен быть разрушен. Вот так и я говорю.
Понятно.
Капитализм и рынок должны быть глубоко реформированы, как минимум.
Угу.
Вот, значит, дальше принимается такой закон, поручается Министерству экономики, не надо ничего нового создавать, обеспечить его реализацию, говорится, что под это выделяются такие-то ресурсы, все остальные национальные программы, оборонные инициативы и так далее должны встраиваться в эту систему. Если вы откуда-то хотите, то есть куда-то хотите добавить, то откуда-то надо забрать. Если вы хотите стимулировать станкостроение, то тогда будьте добры, скажите, что вы не будете стимулировать, где вы в одном месте налоги понизили, в другом надо повысить тогда. Иначе не получится. Работайте, верховный судья, министр экономики, у него соответствующие права. Если он делает неправильно, премьер-министр и президент поправят.
Александр Владимирович, а если линейно рассуждать? Вот линейно, но при этом фундаментально. Что есть двигатель прогресса в современном мире? Свобода или госплан?
Госплан, действующий по указанию свободных граждан. Это
о,
очень
боже.
Серьезно.
Интересно.
Вы знаете,
интересно.
Вы скажете, что первично, полиция или свобода? Полиция, которая подчинена гражданам и действует в интересах граждан. Да? Если полиции и суда не будет, граждане не будут свободными. Если полиция будет хозяином, а граждане будут марионеткой, то это не будет свободным.
Ну, подождите, но свободный рынок-то, это что?
Вот, свободный рынок – это немножко другое.
Так.
Я уже сказал, что со свободным рынком ситуация другая. Мы, возможны два варианта. Первый – мы переходим к социализму. Не такому, как в СССР, а получше. Не зря же 70 лет с противоречиями жили. Научились кое-чему. либо мы остаемся в рамках рынка и капитализма. Если остаемся в рамках рынка и капитализма, у нас два двигателя. Ну, или давайте используем старый образ Василия Леонтьева, я уже упоминал, Нобелевского лауреата. У корабля должен быть двигатель, но должен быть руль. А также капитан, который знает, куда плыть. Ну, если говорить о парусном флоте, образ красивее, да, как каравелла, ну, с парусами, то должен быть капитан, ибо иначе никакой ветер не будет попутным, если не знаешь, куда плыть. Вот план устанавливает, куда плыть, руль в руках у капитана. И дрессированная команда, которая выполняет приказы. При этом умный штурман, который ученый, который понимает, как устроено течение, ветра и так далее. Есть риски? Есть. Но, тем не менее, даже в 15 веке Колумб доплыл до Америки.
Капитан покидает судно последним.
И капитан покидает судно последним. И отвечает за все, что произойдет. Если он приплывет не туда, то его первым повесят на рее. Это законы парусного флота. Это я не про сегодняшнюю Россию.
Я понимаю.
Вот, поэтому вот такая вот история. Поэтому здесь, в данном случае, в рамках капитализма и рынка, двигатель – рынок, но не только рынок, потому что в нашей стране, на самом деле, люди кое-что делают и на базе отношений солидарности, что показала пандемия.
Но я хочу, предлагаю голосование провести, чтобы заострить нашу тему, потому что мы понимаем, что деталей здесь может быть много. В идеале свободный рынок, но с государственным планированием. Вот есть такие тоже люди, которые высказываются. Я все-таки хочу фундаментально от наших слушателей услышать, потому что то, что я наблюдала в различных статьях, в социальных сетях, видела, в общем-то, мнения полярны. Одни говорят, ни в коем случае, никакой, если слышишь план, слышишь СССР и далее, ужас. А другие говорят, что наоборот, вот это было прям хорошо. Вот наш 386-й слушатель говорит, слушаю и понимаю, что ваш гость описывает систему государственности, которая должна быть, была во время моей молодости, а это Советский Союз. Давайте так, товарищи, вы считаете, что двигатель прогресса, в данном случае экономического прогресса, прогресса государственного, это свобода, свободный рынок и так далее. 134-21-35. 134-21-36, вы говорите, наигрались в свободу, в свободный рынок, давайте уже госплан. Уже проверено, уже это было, плоды это свои приносило, поэтому вы говорите, что госплан 134-21-36. Да, голосование пошло.
Да, вы молодец, потому что предлагаете либо революцию, либо оставить все как есть.
Ни в коем случае, вообще ни к чему не призываю, нет.
Ну, так, по сути дела, потому что всерьез госплан без свободного рынка – это социализм, ну или начало социализма. А вот госплан внутри рыночной экономики в качестве переходной меры и реформы – это очень даже хорошая модель, то есть гораздо лучше, чем сейчас модель рыночной экономики. Да. Я сразу скажу, я вообще говоря за то, чтобы идти к социализму мирными демократическими методами.
А Юрий говорит, спрашивает, а сталинскую экономическую модель, ну, видимо, за основу. Другое дело, просто стоит напомнить, что когда Сталин умер, и потом началась массовая реабилитация людей, которые были вот в этих вот лагерях, экономическая модель была признана тогда не, ну, вот этот там принудительный труд и так далее, там подобное, выработки вот эти на Крайнем Севере. Это же все было признано неэффективно в плане экономической модели.
Евгения, у нас сейчас времени практически не осталось, я предлагаю после перерыва обязательно
поговорить об этом
о советской
модели,
да, и это неизбежно. Я готов спокойно и корректно сказать о плюсах и минусах той модели, в специфических условиях развивавшейся, и о том, что из этого можно, что нет, брать в 21 веке.
Давайте, а пока поголосуем, 134-21-35. Вы все-таки говорите, что двигатель прогресса фундаментальный, это свобода, свободный рынок. 134-21-35. 134-21-36, вы говорите, что двигатель прогресса это только государственное планирование, жесткое государственное планирование. И все, хватит, наигрались в свободу. 134-21-36 по коду 8495. Новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Револьвер» продолжается. Александр Бузгалин с нами, доктор экономических наук, профессор МФЮА. Говорим про плановую экономическую модель плановой экономики. И итоги голосования какие? Кстати, ожидаемо. Только 5% сказали, что им свободный рынок.
Пять?
Хочется пять.
Это Бузгалин. Добрый один. День, извините, даже хотя...
Нет, тут звонков больше, чем один. Нет. По количеству показывается. А 95% сказали, что хватит свободного рынка, наигрались. Жесткий план должен быть. А Юрий продолжает. При Сталине была артельная модель, никакой принудиловки. Изготавливали часть на предприятия. Хрущев перевел все в госсектор. Мадам, читайте историю и забудьте о ГУЛАГе. Мужчина... Угомонитесь. Было по-разному. И не случайно все-таки просто, ну, как бы действительно, история с трудовыми лагерями, она же тоже была. Их же, ну, нельзя же этого отрицать. И другое дело, что это было признано тоже как неэффективная экономическая модель. Уж простите, людям надо платить за их труд.
Ну, Евгения, давайте так, про ГУЛАГи и экономику ГУЛАГов, эта тема это, очень да, важная.
Да.
Но в данном случае я с вами соглашусь, сталинская модель далеко не была идеальной, меня за это много критикуют те, кто левее Бузгалина, а те, кто правее, критикуют за то, что я вообще говорю, что в Советском Союзе было хоть что-нибудь хорошее. А хорошее было, и дело не в хорошестости, а дело в том, что это было эффективно с экономической точки зрения и очень полезно с точки зрения развития науки, культуры, образования и формирования нового человека.
Так.
Вот есть такие два критерия, да, и оба показывают, что успехи были. Были успехи и в сталинские времена, и в хрущевские, кстати, по формальным показателям. Хрущевская эпоха одна из самых, эффективных в истории Советского Союза. А тут у нас либо Сталин, либо вообще ничего, Хрущев то же самое, что
Горбачев. А уж Брежнев, да, вообще.
Нет, тогда. Вот Брежнева, кстати, вот любят либо Сталина и Брежнева, либо свободный рынок.
Хрущев не любит, это
да,
правда.
Хрущев и Горбачев – это две страшных фигуры, про которых нельзя упоминать. Но при этом все говорят, что нужен сильный лидер. Понимаете, вот в том и проблема, что сильные лидеры в Советском Союзе были Сталин и Хрущев, были Брежнев и Горбачев. Они, может быть, были более сильными, менее сильными, но если система авторитарная, неподконтрольная гражданам, то кто придет к власти, это вопрос внутри элитной борьбы, а не вопрос качеств лидера и всего остального. Но это апропо. Значит, давайте все-таки к тому, что большая часть истории Советского Союза, раз уж про Советский Союз мы обещали, что 30 минут будет, про это 25 минут, то это система, в которой не было планирования всего до гвоздя ни в сталинские, ни в какие-то другие эпохи. В ключевых сферах экономики был обязательный план для государственных предприятий.
Частью... Промышленность, сельское хозяйство и так далее.
Да, промышленность, сельское хозяйство, образование, наука. Но в образовании как? Это была программа. Если у вас университет, то будьте добры, учите детей, а не спекулируйте на финансовом рынке. Потому что сейчас университеты чем только не занимаются. Ну, в России меньше, а на Западе, он Гарвард, большую часть доходов получает спекуляции на финансовом рынке, пользуясь личной унией с бывшими выпускниками. Это написал бывший ректор Гарвардского университета Дерек Бок. Понимаете, вот так что иногда это все-таки нужно. Не зря 95% голосуют. Вот, поэтому... Вот это раз. Два. Сам план был тоже иерархическим. Ну, как в армии не приказывает фельдмаршал каждому солдату, что ему делать. Когда говорят, что нельзя из одного центра до гвоздя все спланировать, ну, извините, армию нельзя спланировать. Не может фельдмаршал приказать 2 миллионам солдат, что делать. Он приказывает генералам, генералы, офицерам, офицеры, солдатам. Да там еще в промежутке кое-что. Точно так же была иерархическая система. Были министерства, были комитеты управления, объединения. Тип корпорации, и дальше были предприятия, цеха, бригады и так далее.
Так.
Третье. Существовали в разные эпохи, в эпоху новой экономической политики, и Сталина, и Хрущева, и даже в брежневскую эпоху, различные формы инициативы снизу. Начиная от более или менее эффективного народного контроля, вот я уж позволю себе историческую такую справку, но наиболее эффективным этот контроль был во времена Владимира Ильича Ленина в условиях новой экономической политики сразу после него, когда, кстати, и Сталин не был диктатором, вот 20-е годы там был 4 лидера.
Там все отвлеклись на внутриполитическую борьбу.
Ну, вот, и так далее. Был этот контроль даже в самые тяжелые времена. Были формы встречного планирования, рабочего буксира и так далее. То есть много всего было, кроме вот этого директивного. И был рынок в большей или меньшей степени внутри Советского Союза. Если вы думаете, что каждому приказывали, что купить в магазине, то это не так. Выбор действительно был ограничен, был дефицит. Вот про это я сейчас скажу специально. Были действительно принудительные меры, но очень разные. В эпоху Сталина действительно были массовые политические репрессии. Тут из песни слова не выкинешь. В эпоху Брежнева сотни людей сидели в сумасшедших домах или где-то еще, но это были уже не сотни тысяч, это были сотни, и уж тем более не миллионы, которые приписывают сталинской эпохе. Поэтому это все правда. Но плановая система может работать и без этого, а рынок может работать и с очень жесткой фашистской диктатурой. Классический пример – это Пиночет в Чили. Либеральная экономическая политика, очень свободный рынок, и фашистская диктатура с концлагерями, с массовыми репрессиями, с пытками, запретом интеллигенции, левой профсоюзов и так далее, куча политэмигрантов. Это тоже правда, да? Вот, поэтому можно все-таки идти к плановой не к диктаторской модели, точно так же, как рынок сочетаем с сильным гражданским обществом, хотя и не очень хорошо. Вот, еще несколько слов о Советском Союзе. Все-таки не надо забывать о проблеме дефицита. Да, если ее не решить, то плановая система будет отторгнута людьми, как она была отторгнута в конце Советского Союза.
Пушки и сковородки, извечная тема.
Не просто пушки и сковородки, а о том, как обеспечить, чтобы были сковородки, пушки и желательно еще культурное развитие, что тоже очень важно. Понимаете, в данном случае надо не забывать, что у советского человека, да, выбор был ограничен, но при этом сразу же возражают, да, была очередь, что рыночная система тоже создает свои проблемы, потому что пальмового масла в продукты не засовывали в массовом количестве, выбор в сфере образования и так далее для обычного человека был лучше.
Ну, условно, в одну и ту же школу ходили дети представителей КПСС Центрального комитета и работяги, понятно.
Да, к концу все это уже, к сожалению, испортилось, но, в принципе, вот такая модель. Вот, точно так же рынок порождает свои проблемы, когда человек счастливо бродит весь день по магазину, выбирая, чтобы ему купить, в СССР стояли в очереди полдня, купить без особого выбора. Но, тем не менее, с дефицитом надо, безусловно, нужна альтернатива. И вот поэтому я сейчас буду говорить о том, что вот такая абсолютно жесткая дилемма на первом этапе не годится. Дальше видно будет. Значит, что важно? Важно, что мы... Давайте я на секунду анекдот расскажу, а то нельзя так все время лекции читать.
Почему же? Нет, у нас как раз, я бы не стала на анекдот отвлекаться.
Ладно,
да.
Это про Госплан анекдот. Ладно, так. Хорошо, не буду про анекдот про Госплан, если радиослушатели потребуют, расскажу. Так вот, значит, проблема дефицита решается несколькими способами. Первый, самый простой. В сфере розницы мы оставляем рыночную конкуренцию и многообразие товаров, но при этом вводятся определенные ограничения. Могут быть ограничения по китайскому образцу, могут быть по европейскому образцу, максимум цен на базовые товары. Извините, вот когда пропадают базовые товары, то встают на уши все, когда нет подсолнечного масла, или оно очень дорогое, когда проблемы с сахаром или с гречкой. Или
вот сейчас опять контролировать будут, да, но сказали, что все равно подорожает.
Ну, вот в данном случае есть опыт, как делать так, чтобы не дорожало. Опять-таки, я говорю, и европейский, и вьетнамский, не только китайский. Можно в рамках рынка это делать, чтобы базовые вещи были доступны бедному человеку. Бедных в России много. Можно делать так, чтобы контролировалось качество. Когда говорят, Госплан, плохо, до гвоздя нельзя, государство не понимает.
Как это сочетается с монополиями? Рынок ведь, по сути, рынок ритейла того же самого, да, сейчас у нас, ну, довольно монополизирован. Мелких магазинов нет, сетевые магазины есть. Между собой они более-менее как-то договариваются. Да. Вот, а история с маркетплейсами, то есть с интернет-магазинами сейчас. То есть, условно, мы можем рассуждать о том, как это вот может быть, опираясь на опыт Советского Союза, но у нас много новых вводных.
Совершенно верно. И вот эту систему как раз контролировать, как ни странно, легче, потому что крупная корпорация уже умеет это делать и не первый год. Технология Big Data, вот то, о чем говорилось в соответствующих документах правительства, уже премьер-министра мы упоминали в первой части, это возможность онлайн, так сказать, каждый день, каждый час, едва ли не каждую минуту иметь данные о покупках, продажах и всем остальном. Крупные вот даже в области ритейла, в области магазинов, супермаркетов, вот, где тысячи видов продукции, где безумное количество точек по всей стране и так далее. Он какой-нибудь Магнит или еще какая-нибудь сеть, я не знаю. У них эта информация сводима сказать, суперкомпьютер позволяет через кассовые аппараты дойти до каждого человека. Через систему скидок можно знать даже, что Иванов или Сидорова купила, и как она будет покупать завтра.
Ой, налоговая система, налоговая служба сейчас аплодирует вам.
Ну, это факт, понимаете, что в данном случае. А то, что я скажу, что 2 плюс 2 – 4, меня нельзя ни критиковать, ни хвалить.
Так.
Вот это просто из этого разряда. Поэтому вот это можно узнавать, знать, контролировать и обеспечивать доступность продуктов. Можно ставить правила ценообразования, когда вы можете снижать по отношению к средней прибыли ради увеличения объема продаж. Может быть, стратегия фирмы. Мы хотим больше продавать, получать больше массу прибыли. Но норма прибыли у нас будет даже чуть ниже.
А эта модель, смотрите...
Все практические модели,
да,
я не придумываю.
Я понимаю, да, но здесь есть такая деталь. Вот эта модель, она работает, скажем так, учитываем ли мы, рассуждая о такой модели, что государственная экономика ориентирована на экспорт, на импорт, или на то, что это будет работать как бы как вот в Китайской Народной Республике, за счет огромного внутреннего рынка система будет подниматься?
Вы знаете, в России рынок достаточно большой. На внутренний рынок работают маленькие страны. Вот Китай один пример работы на внутренний рынок. Второй пример Австрия. Маленькая Австрия.
Она работает на внутренний рынок?
Она не только работает на внутренний рынок, но большинство супермаркетов, убеждался на собственном опыте, продают по преимуществу продукцию, произведенную в Австрии. Местная. Имеется в виду продукты питания и многие другие вещи, да? И они со стабильными ценами, на какие-то продукты нельзя повышать цены и так далее. Вот, пожалуйста, это внутри рыночной капиталистической экономики устроена вот такая система. Там есть сети, но сети работают по правилам, которые устанавливает австрийское правительство, да еще и под контролем деревенской администрации, я уж не говорю о городской.
Ну, я понимаю вас.
Да?
Так.
Вот это возможная система на самом деле.
Ну, смотрите, тогда нужно, скажем так,
это переходная система, это как элементы планирования внутри рыночной
экономики.
Да,
но система – это люди, и мы понимаем прекрасно, что наше даже сельское хозяйство поднималось и поднялось. Понятно, поводом были введение санкций там, и так далее, но поднялось, потому что умные люди сделали расчеты, что мы можем много поставлять на экспорт. То есть я, честно говоря, ну, сомневаюсь, что если бы были сделаны расчеты такие, что все у нас, скажем так, наше сельское хозяйство не на экспорт, а внутри страны, вряд ли бы у нас были такие объемы, потому что экспорт – это большие деньги, и мы привязаны к биржам.
Ну, если мы развиваем планово-рыночную экономику, то есть, вопреки мнению наших радиослушателей, все-таки соединяем план и рынок, поскольку да. Даже после революции 1917 года, Октябрьской революции, социалистической революции, у нас больше 10 лет была смешанная экономика планово-рыночная. Да, сходу прыгнуть из капитализма и рынка в 100-процентный план невозможно и не нужно. Вот. Даже при революции, я уж не говорю, если мы реформируем капитализм, не меняя качественно строя. Поэтому работа на внешний рынок в этих условиях возможна, но как раз вот здесь, как ни странно, это кажется, нужен план. Нужна концентрация усилий государства, стратегическая концентрация на ключевых направлениях для того, чтобы выйти на мировой рынок. Я как-то приводил в наших передачах пример Японии, очень хорошо известный пример. На нем Ха Джун Чанг, это кембриджский профессор, сделал себе карьеру, но не только на нем. Пример, когда после войны японский автопром и электроника были самыми плохими в мире. Говорили, вот посмотрите, какая гадость, это японская, никогда не покупайте японское,
да,
это гадость.
Быстро.
Да, поднялись за 15 лет примерно за счет стратегического плана развития при поддержке государства с постепенным переводом на рыночные рельсы крупнейших производителей автомашин, электроники и всего остального. Вот Sony, Toyota и все остальное, Mitsubishi, все это поднялось вот на этом плане. Почему? Сконцентрировали ресурсы, дали инвестиции, потребовали реализации новейших технологических достижений, иначе денег не даем.
А там и школы запущены, понятно.
Да, дальше образование под это, кадры под это. Если не делаете, вот я кулак показал, на радио не видно, да?
Нет, видно, у нас же YouTube.
Да, наказывают и жестоко тех, кто это не реализует, в том числе и частные корпорации. Подрядились делать с государством? Делайте. Это как не хотите делать с государством, сидите, пожалуйста, производить свой ширпотреб.
Ну, можно привести в пример того же самого Илона Маска, хоть это попса, но все равно. Соединенные Штаты Америки, компании подрядные, все сплошь коммерческие, которые работают на государственные цели.
Да, ну, на самом деле Илон Маск – это полумиф, потому что он отчасти частный, отчасти под сильным контролем американского правительства. Да, но, кстати, когда корпорация превращается в империю с сотнями миллиардов долларов годовых продаж, сотни миллиардов долларов годовых продаж – это, извините, больше, чем экспорт России в разы, да, сырьем и всем остальным. Это огромные государства, фактически, да, поэтому они могут позволить себе даже космическую программу. У нас таких корпораций одна, «Газпром», и то она на каком-то там месте в сотне внизу, а не на первых.
Да. 7373948, телефон прямого эфира, и предупреждаю пользователя «Круиз-пост», будете хамить, заблокирую. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем, потому что очень многие хотят высказаться. Кто-то вспомнил. Все вспомнили Советский Союз, понимаете? Здравствуйте. Ой, извините. 7373948, алло.
Добрый день, Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим.
Ну, я хочу что сказать. Привет, во-первых, всем слушающим, умным людям, надеюсь. Вот эта альтернатива, свободное или государство, сейчас уже не работает, потому что та кляча под названием «планета», это же уже не тащит человечество, потому что все это направлено на увеличение потребления, особенно свободный рынок. Mm-hmm. И в итоге все вращается вокруг этого. Как мы поскорее доберемся до экологической катастрофы? Может, все-таки еще какой-то третий путь есть по разумному потреблению и разумной жизни? Спасибо.
Ой, а мы же с вами 2 недели назад, помните, обсуждали, я вам зачитывала теорию одного экономиста, сейчас попробую найти. Он, по сути, предлагает модель, тормозящую экономический рост, дабы, ну, даже не то, что спасти планету, а как будто бы это вот некая реинкарнация и некий новый переход через сокращение потребления. Вот.
Я благодарен всем тем, это, видимо, не одно мнение, которое сейчас прозвучало в эфире, кто ставит вопрос о целях. И мы час назад начали нашу передачу с того, что, ну, меньше, 40 минут назад начали нашу передачу с того, что специально подчеркнули, ключевая задача планирования и самая сложная, как ни странно, это поставить цели. Понимаете, чтобы понять, куда ты хочешь плыть в Индию, но при этом открываешь Америку, или ты хочешь заниматься каботажным плаванием, или ты хочешь изобразить, что ты плаваешь, чтобы получить кучу денег от королевы, покрутиться в ближайшей луже и вернуться назад, да? Это кажется шуткой. На самом деле, вот вопрос о потреблении очень правильно поставлен. Мы хотим максимизацию вечного потребления, сейчас даже потребление уже не вещей, а знаков вещей. Вот Бодрияр 50 лет назад почти написал, что сейчас продают не вещи, а знаки, бренды, этикетки, рекламные слоганы, все что угодно. Вот Евгений со мной всегда спорит в этом месте. И нет столько от своего имени, сколько от имени значительной части радиослушателей.
Раньше за японским тоже гонялись. У меня бабушка работала в ГУМе, в Центральном универмаге, так что я все это прекрасно знаю.
Нет, вы поймите, Советский Союз – это первый, там, я не знаю, 50 лет, если не брать войн, когда люди пытались пойти в какое-то новое общество. И в Советском Союзе меньшинство хотело чего-то странного, не рыночного, да, другого, советского, коммунистического. Понятно. А большинство оставалось еще обычными людьми, которые жили вот в этом стандартном мире, которые хотели побольше вещей, модную стенку, югославские сапоги, мужчины там, или парни хотели джинсы, которые обязательно бы волочились по земле. Да, и были...
Слушайте, да мода всегда была. Я думаю, что картину Тициана посмотреть и, в общем, в ту эпоху заглянуть, примерно то же самое.
Ну, вопрос в том...
Не в таких объемах, конечно.
Понимаете, вот в данном случае вопрос... в мире, и вопрос в том, вот деньги, вещи и так далее, это самоцель или это средство для чего-то другого? То есть вот красиво, талантливо, вкусно, комфортно, да, но ради чего?
Вы не убедите, к сожалению, в этом людей, которые имеют зарплату там 30-50 тысяч рублей в однушке где-нибудь в Котельниках с двумя маленькими детьми и женой в декрете. Потому что мы понимаем, что если мы возьмем, значит, людей из списка Forbes, умных людей, которые и хитрых, которые умеют зарабатывать на кризисах, это один разговор. чье состояние увеличилось в разы. Вот я вчера на этот рейтинг натыкалась. Там и Безос, там и Гейтс, там
да,
и Маск, и все остальные.
Пандемии, да.
Да, в условиях пандемии. Поэтому говорить с учетом того, там, сколько банально, господи, детей мрут с голодухи в Африке, невозможно убедить людей в том, что они должны меньше потреблять, потому что еще живо то поколение, которое говорит, что не было ничего, латали все на свете, и поэтому вот эта потребность, она не закрыта. И что есть избыточное потребление? Это когда у тебя три пальто или когда у тебя три суперяхты?
Избыточное потребление – это когда ты сам для себя определяешь, что мне лишние шмотки не нужны, потому что главное для меня – это интересно работать, общаться с людьми, иметь свободное время, которое я провожу, занимаясь спортом, занимаясь искусством или занимаясь образованием, а не бегая по супермаркету. И для того, чтобы это сделать, надо не только и не столько читать лекции и выступать на радио, сколько строить другие общественные отношения. Вот мы упоминали про Советский Союз, да. И вот эта 30-минутка воли и неволи оказалась с ним связана. Понимаете, в чем дело? В условиях вот того же НЭПа вот это деление было очень хорошо видно. Это 20-е годы прошлого века, смешанная экономика. Какая-то часть, в условиях, когда люди живут в коммуналках, не в однушках, да, когда у них один-два костюма в лучшем случае, вот эти люди, молодые ребятки, они стремятся куда? Они, ВСВАХИМ, ДСААФ, рабочие клубы, рабфак и так далее. Сейчас звучит даже непонятно, что это такое, да? Это общество, в котором люди занимались спортом, в котором они пытались построить дирижабль, в котором они помогали делать аэропланы, в котором они сочиняли стихи, в которых они учились, проходя школу за несколько лет и потом пытаясь любой
так
ценой...
Сейчас тоже хотят заниматься спортом. Вон фитнес-клубы как развиты.
Вот... Понимаете, вот фитнес-клуб – это одно, а когда мы сами вместе создаем для себя возможность заниматься спортом, это другое, потому что фитнес-клуб – это для 10% богатеньких буратин. Да, потому
нет, подождите,
что...
у вас претензии к тому, что это дорого или что?
К тому, что это элитная дорогая штуковина, а вот массовые спортивные площадки, которые это в Москве другое. Есть, а где-то нет, это другое. И стремление... Я к чему? К тому, что люди жили относительно даже сегодняшней однушки бедно, но они... Не все, а некоторая часть хотели другого. А большая часть тогда в условиях смешанной рыночной капиталистической части экономики, не только социалистической, большая часть хотела по-прежнему побольше вещей, побольше есть, подороже ресторан, пошикарней шмотку, ну, не брендовую одежку, а бриллиант.
Просто тогда этих людей было поменьше, чем, например, сейчас, потому что по мере развития человеческой цивилизации, будем говорить так, глобального севера, потому что мы не говорим про Африку вообще, то возможностей просто появилось больше. Вот в чем дело. И люди догоняют то, в чем у них была потребность.
Дело не в этом. Я сейчас говорю, на разных уровнях утилитарного потребления, но когда вам не мешает это утилитарное потребление нормально работать, нормально отдыхать и так далее, вот достигли этого уровня. Дальше человек может выбирать, если есть разные общественные отношения.
Давайте после новостей продолжим. Да. Александр Бузгалин с нами, доктор экономических наук, профессор МФЮА. После информационного выпуска обещаю к вашим звонкам.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35 в столице, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Александр Бузгалин с нами, доктор экономических наук и профессор МФЮА. Еще от наших слушателей. Так, в СССР были трудовые социальные лифты, сейчас только не трудовые лифты, кумсваты и так далее. Там, товарищи, давайте мы с вами, у нас программа все-таки ориентирована на то, что мы не вспоминаем былое, прошлое, плохое, хорошее, а пытаемся понять, что будет дальше. Вот, потому что сидеть в воспоминаниях их можно, конечно, но это путь в никуда. И в данном случае с Александром Владимировичем мы пытаемся сравнивать. И пытаемся понять, он объясняет, можно ли что-то условно, да, перенять из опыта Советского Союза и наложить на современную почву, современную матрицу, потому что много вводных в любом случае произошло. Но если, как говорят, учение вечно, если оно верно, то возникает вопрос, а современная экономическая мировая модель. Мы же зависим от мировой экономики, зависим. Мы встроены в нее, и поэтому важно понять, а как может трансформироваться экономика, экономическая модель Российской Федерации с учетом вот этих новых вводных?
Да, совершенно верно. Вы знаете, Евгения, я, как, видимо, в ностальгии и в воспоминаниях, когда вы говорили о том, что мы не можем оторваться от мировой экономики, вспомнил Владимира Ильича Ленина, который говорил, что нам придется торговать с западным и с капитализмом, потому что мы иначе должны улететь на Луну. Но это так, в качестве шутки. Безусловно, мы должны работать в условиях мировой экономической системы, где уровень взаимозависимости несравненно больше, чем он был 100 лет назад или 50 лет назад, когда был Советский Союз. Но мы с вами говорили о том, что есть варианты, когда не только рыночные, но и плановые, может быть, даже преимущественно плановые методы помогают сделать экономику конкурентоспособной, выйти на мировые рынки, выйти не с сырьем, а выйти с современными высокотехнологичными продуктами, причем в очень разных форматах. Один из форматов, например, это услуги в области медицины. Вот Куба большую часть доходов от внешней среды в условиях блокады получает именно от того, что она экспортирует, ну, в кавычках экспортирует.
Медицинский туризм из Латинской Америки там очень развит. Да,
услуги медицины, услуги образования, услуги спорта, тренеров. Понимаете, вот, казалось бы, ну, что на этом можно заработать? Можно. Зарабатывают на создании мощных культурных центров, когда люди приезжают в небольшие городки ради посещения удивительных культурных объектов. И это только маленькие примеры. Гораздо более важные примеры – это то, что могла бы делать наша страна, не только атомная энергетика или космос, это создание автоматизированных производственных комплексов. Мы когда-то в Советском Союзе, уж раз мы вспоминаем про позитивный опыт, за счет как раз централизованного планирования, причем в натуральном выражении, создали очень эффективное производство станков с числовым программным управлением.
Да, ну,
прообраз робототехнических комплексов. Тогда это было одно из лучших в мире производств, которые продавались не только в страны третьего мира. Можно создавать в области тяжелой промышленности. Мы продавали по всему миру, включая развитые страны, оборудование для тяжелой промышленности, оборудование для тяжелой промышленности, не сырье. Я привожу просто несколько примеров, которые создавались. Мы приводили пример Японии, мы можем привести пример Южной Кореи, где тоже крупные корпорации, государство поддерживало, создавая очень выгодные условия для того, чтобы они вышли на экспорт.
Но можно даже вспомнить сейчас Малайзию, которая считается мировой фабрикой по производству компонентов для автомобильной микроэлектроники.
Да, пожалуйста, понимаете, то есть очень много возможностей. Можно создавать центры, как это было сделано в Индии, ну, там, правда, немножко другой был механизм, но мы можем это делать плановыми методами по производству программного обеспечения. Да. Пожалуйста, в конце концов, сверхзадача потеснить Microsoft Word и поменять бесконечный Windows на что-то свое, тем более, что есть разные варианты, но я сейчас не буду уходить в эту сферу. Вот это делается, но не сразу, не быстро, за счет стратегического плана, концентрации усилий, создания стимулов для частного бизнеса, ответственных действий государственных предприятий. И ключевая проблема, которую я повторяю как рефрен, это то, что плановая система эффективно работает только при условии, если она подконтрольна людям, если она прозрачна, если это достаточно демократическая штука. Иначе она может завести в тупик. И, понимаете, вот это вот феодальное давление, ручное управление, это и рынок разрушает, и план разрушает, и что угодно. Поэтому сторонники левых идей часто совпадают с либералами в критике феодализма, как ни странно.
7373-248, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, Александр Владимирович.
Да, пожалуйста.
Ну, приятно, что руководство уделяет внимание совершенствованию стратегического планирования, но я считаю, что вот сама концепция планирования, ну, у нас сейчас вот, которая имеется в виду, она имеет фундаментальный недостаток. это отсутствие состязательности как при составлении планов, так и при этих реализации. Вот сейчас как бы вот у нас все такие фундаментальные концепции, они известны, в какое учебное заведение направляются, и более того, бывший ректор назначен главным экспертом в правительстве. Вот, ну, понятно, что он там насоветует. Вот, Александр Владимирович, вот понимаете ли вы сами сложность вот этой задачи? То есть, допустим, у одного человека одно представление, как должна, допустим, реализовываться какая-то стратегия развития экономики, у другого другая. Как совместить разные стратегии в единый документ? Вот даже очень упрощенная задача, там, экспертов опрашивает там по одному из двух решений, там, покупать акции, продавать акции. Вопрос, какое единое решение принять, это сейчас очень сложная математическая задача.
Спасибо. Вот, да, принято.
Ну, прежде всего, ни один эксперт, в принципе, не может предсказать с вероятностью там, в 90% хотя бы курс акций, курс валюты или что-то еще. Потому что если бы он мог предсказать, он был бы самым богатым человеком в мире. Просто играл бы 20 лет на бирже, точно зная, что будет послезавтра, уж тем более через 2 недели. Вот. Знаете, в казино выигрывает только хозяин казино. Ну, и редкий случай кто-то из игроков, и то, если вовремя остановится. Так. За счет того, что большинство проигрывает. Вот. А если говорить о состязательности в рамках планирования, то это другое соревнование, а это не рыночная конкуренция. Вот, кстати, в Советском Союзе при бюрократических извращениях существовало социалистическое соревнование, которое предполагало взаимопомощь и открытость. Вот как соревновались трудовые коллективы. Если в одном появлялось новшество, они его использовали, но обязательно делились с другими. Еще был рабочий буксир, когда шли коллективом и помогали другому коллективу наладить это производство. То есть вот такое странное соревнование, да, когда ты придумал, и тебя за это поощрили, но ты не куш за это получил, ты получил за это удовлетворение победителя в соревновании и возможность помочь другому, как старший брат. А вот это кажется ерундой, но это работает, как ни странно. Работает в науке, в искусстве, а планирование – это тоже наука и искусство.
Ну, а сейчас все стараются запатентовать свои изобретения и
это как раз противоположная логика. Да, вот это одна из больших проблемы, одновременно одно из больших достижений, на мой взгляд, Советского Союза – отказ от интеллектуальной частной собственности, во всяком случае, во внутреннем использовании. На этом будут паразитировать вовне. Ну, в общем, это другая тема, но вот я просто это зафиксировал. Есть такой вопрос.
Ну, подождите, мы же говорим здесь про, скажем так, не про то, что у людей лучше получалось изобретать, потому что они могли делиться, и был отказ от прав на интеллектуальную собственность. Ведь, по сути, там изобретают и тут изобретают. Просто здесь ученые получают как бы деньги и возможность экспортировать дальше свое изобретение, предлагать его, но логично получая за это что-то. А в Советском Союзе, ну, несколько иначе. Но как бы смысл-то был один и тот же.
Так, ну, смысл разный. Ученый может работать ради того, чтобы получить деньги, а может работать ради того, чтобы его изобретение досталось всем людям.
Вы Никола Тесла вспомните? А? Никола Тесла вспомните?
А я могу вспомнить...
Печальная судьба человека была.
Пастера. Который придумал способ пастеризации, назвали его именем. Что он сделал? Он его запатентовал и бесплатно распространил всему миру. Его спросили,
эпоха
зачем
патентовать? Эпоха была.
А я сейчас думаю, вот точно другая. Так же работает вся сфера, скажем, бесплатного программного обеспечения. Огромное пространство, программное обеспечение Linux. Free Software Network, сеть бесплатного распространения программного обеспечения, работает значительная часть, как ни странно, даже фармакологии, за исключением вот, академической, незначительная, меньшая часть, но работает. Вот я, дадите 3 минуты, приведу смешной пример, который я приводил студентам Московского финансово-юридического университета, которые вы упоминали. Они мне даже потом подарочек сделали, такой вот маленький флакончик с лекарством бузгалин. Значит, там такие таблеточки красивые. Принимаете одну таблеточку, и у вас целый год нет насморка. Изобрел лекарство бузгалин. Ну, естественно, шутка, да? Там лежат конфетки. Дальше у бузгалина выбор. Он придумал, как это можно сделать, такое лекарство от насморка. Дальше у него выбор. прийти в банк, сказать, дайте мне 10 миллионов долларов, я тут важный проект реализую, какой вам не скажу, а то вы у меня украдете, да, под залог моего честного слова, я известный профессор. Ну, скорее всего, в банке скажут, да иди ты, милый, куда подальше. Можно прийти в корпорацию, какой-нибудь фармабум. Фармабум скажет, хорошо, иди ко мне на работу, я тебе буду платить 100 тысяч долларов в месяц, миллион в год, но лекарство будет называться фармабум плюс. Есть третий вариант, отправиться за общественным грантом, дают такие гранты ученым. Грант говорит, ты будешь получать 50 тысяч долларов в год, 5 тысяч долларов, там даже меньше, в месяц, но то, что ты создашь, будет принадлежать всему человечеству. А ты получишь возможность получить следующий грант и опять свои 5 тысяч долларов в месяц, не 100 тысяч. Да? Вот вопрос, что выберет Бузгалин. Если он выберет реальный вариант с фармабум, то таблеточка от насморка будет продаваться по 1000 долларов. Ренту будет класть себе в карман фармабум. Бузгалин получит миллион за работу в течение года, плюс еще премию миллион. Ну, неплохие деньги, прямо скажем, да? Но лекарством от насморка будет пользоваться в лучшем случае каждый десятый. И 90% жителей Земли, если узнают, что это Бузгалин сделал, будут его проклинать. Если не узнают, то будут проклинать фармабум. Как сегодня проклинают те, кто не может купить лекарство в условиях коронавируса, потому что оно стоит 12-15 тысяч пакет, да плюс витамины, да плюс
остальное. Ну, чем дело кончилось в итоге?
Да. И второй вот вариант, я создаю лекарство Бузгалин по гранту и бесплатно дарю его человечеству. Все человечество перестает чихать и кашлять, и проклинают меня только производители средств от насморка. Вот, пожалуйста, это выбор перед ученым.
Так.
В условиях наличия интеллектуальной частной собственности отсутствия. Кстати, в последнем случае, если я бесплатно раздаю всем, все знают, что есть лекарство Бузгалин, и все славят великого Бузгалина, который придумал такое славное лекарство, которое спасает
от насморка. Есть еще ученый Перельман, который тоже отказался, потому что у людей по-другому работает система ценностей.
Понимаете, вот это вопрос, какую систему ценностей формировать. Советский Союз в лучших своих проявлениях, были и худшие, но в лучших проявлениях он формировал систему ценностей, которая говорила, создавай лекарство Бузгалин за нормальные деньги, отдавай его человечеству бесплатно. Как работали физики, лирики и так далее. Да? Смотрите «9 дней одного года», советский фильм. Рынок работает в пользу компании «Фармабум». И ученого, который будет получать миллион, а не 50 тысяч в год, и обогащаться. Это разные системы. И, кстати, по поводу социальных лифтов, вот мы немножко проскочили, вы прочитали сообщение, это не по нашей теме, но, на самом деле, плановая система без плановой переподготовки, переквалификации каждые 5 лет для большинства граждан в 21 веке работать не может. Поэтому важнейшая слагаемая плановая система – это вот такая штука, когда мы заранее представляем себе, что нам будут нужны люди для программирования, где мы делаем прорыв на мировой рынок, и мы здесь создаем условия, расширяем бюджетные места, выплачиваем большие стипендии талантливым ребятам, и каждые 5 лет этих программистов переучиваем, или как в Советском Союзе, даже в эпоху голодных первых пятилеток посылаем в Америку учиться.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Александр
Вопрос.
Владимирович, да. Почему вы не говорите, что период Сталина, он совпал со Второй мировой войной и подготовкой, а потом восстановлением?
Давайте не будем про эпоху Сталина. Я прошу прощения, но все-таки давайте про современное что-то. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Да.
Огромное спасибо радиостанции, ведущему и профессору Бузгалину за такую передачу. Побольше бы таких передач в наших СМИ.
Вопрос теперь. Того... Давайте после у нас будут такие программы, все будут нас слушать.
А вопрос какой? Общество, о котором вы говорите сейчас, это общество невежд, которые ничего сделать не могут. Образование совершенно запущено в нашей стране. Молодым человеком, молодым инженером мне довелось работать за границей. С коллегами из Америки, из Германии, из Франции. Они поражались нашему образованию. Мы знали их классиков. Мы читали Фолкнера, мы читали Хемингуэя. Но... Они многого, ничего этого не знали. А когда мы назад возвращались, мы везли ящики с книгами, а не только джинсы, хотя джинсы тоже были.
Так.
Поэтому нужно, нужно вернуться. Страна наша, по-моему, искусственно сохраняется в рамках сырьевого придатка. И нужно спросить, кому это выгодно.
Понятно, спасибо.
Ну, это не вопрос, это комментарий, и один, и второй. Ведь мы договорились, что тему Сталина, войны и, да. ведь, и так далее мы оставляем. Если интересно, смотрите Бузгалина в интернете, рекламировать ничего не буду, все бесплатное, найдете там кучу всего, видео, аудио, какого хотите. Там я отвечаю на эти вопросы, то есть я не убегаю, просто сейчас нет. Что касается образования, это особая тема, может быть, мы как-то используем событие какое-нибудь, обязательно обсудим этот вопрос. Но плановая система в области образования работает не так, что приказывают, что учить, хотя в СССР было такое, это было не самое лучшее, особенно в области общественных наук, когда всех заставляли учить наизусть какие-то стандартные вещи. Но были и великие достижения, я люблю своих учителей, они мне очень много дали. Кстати, даже Егор Гайдар вырос из спецсеминара по капиталу, хоть мы с ним учились в одном университете, на одном факультете, хотя оказались очень разными. Вот, поэтому система образования, когда университет получает большие деньги, по доле ВВП в СССР деньги были в два раза больше, чем в современной России, по доле, я еще раз говорю, по отношению к валовому продукту. Получает большие деньги, получает программу, в соответствии с которой он развивается, получает ресурсы на оборудование, на все остальное. Университеты, там, МФТИ, МИФИ, МГУ, Ленинградский университет были центрами науки, а не просто образования. И дают очень большие результаты, на самом деле, вот в рамках этой плановой работы на большие задания. Поэтому, да, можно таким образом поднимать образование. Можно по-другому. Можно, как в Норвегии или в Китае, скажем, там образование строится главным образом на государственных планах, финансировании и так далее. Можно, как в Соединенных Штатах Америки, но там идет стягивание мозгов отовсюду. Да и там, на самом деле, оно такое псевдочастное. Я готов как-нибудь отдельно рассказывать про американский университет.
Ну, если сравнивать, да.
Да, можно. Массу ресурсов. Они вроде бы как частные, но получают массу ресурсов от государства, от общественных фондов, которые кормят государство, заказов от государства и так далее. Ну и плюс, вот я сказал, там сейчас много изменилось, идет финансиализация, ну и качество, на самом деле, сильно падает.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Я хочу сказать вот такую вещь.
Да.
Как известно, практика лучше, как бы, судья теории. Вот по поводу социализма, капитализма, плановой и капитализма. Ну, смотрите, берем Корею. Один и тот же народ. Северная Корея – это у нас социализм. Южная Корея – это у нас капитализм. Китай не берем в расчет, все говорят, Китай. Это рыночная экономика, Китай. Вот он и результат. Союз показал всему миру, как делать не надо.
Спасибо, но я бы не сказал, что КНДР – это социализм.
Понимаете, в чем дело? Можно еще взять пример полпотовской Кампучии в качестве примера коммунизма. Можно взять какое-нибудь государство, не будем никого ругать, в Центральной Африке и сказать, посмотрите, какой замечательный пример развития капитализма. Да? Поэтому так в лоб работать сложно. Есть проблема, на самом деле, очень серьезная. Можно сравнивать, скажем, что более релевантно Германскую Демократическую Республику и Федеративную Республику Германии. Восточная и Западная Германия после Второй мировой войны. Стартовые условия разные. Восток разрушен, Советский Союз разрушен, чудовищно разрушен. Америка на войне нажилась, и ФРГ как создает как свой плацдарм в значительной степени. В Западной Германии практически не разрушена, но затем ситуация оказалась в пользу ФРГ. Люди побежали из Восточной Германии в Западную, да? Хотя не наоборот. Правда, когда набегались, поняли, что в ГДР очень много потеряли, и опрос общественного мнения говорили первые там 10 лет, когда еще все это было живо, что, в общем, зря так быстро побежали.
Понятно.
Так что тут тоже неоднозначная ситуация. Но поймите, Советский Союз, я это вот постоянно повторяю, был первым опытом, и другие страны мировой социалистической системы, первым опытом в очень тяжелых условиях, в условиях крайне враждебного окружения, это не шутка, в условиях, когда внутри этих стран уровень развития был ниже, чем в наиболее развитых странах и так далее. Вот в этих условиях, да, получилось деформированное, я говорил с самого начала, мутантная
модель. Я думаю,
модель.
Что мы еще так или иначе вернемся к этим темам. Сейчас уже пора нам заканчивать. Спасибо, Алексей Владимирович, ждем вас снова.
Да, спасибо большое, извините, что увлекся.
Далее у нас рубрика «Провиант», я к вам через пару часов вернусь.